Диалоги с Генри Сардаряном.
Снова мы в студии на радио «Спутник», 91.2 FM в Москве, 91.5 FM в Санкт-Петербурге. Друзья, подключайтесь, мы приветствуем всех, кто только что нас начал слушать. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты РФ Генри Сардарян сегодня в студии, сейчас в студии. Ну и позвонить нам можно, мы будем рады вашим звонкам, сообщениям тоже. Позвонить нам можно по номеру 8-495-95-95-91-2. Одну тему мы с вами про Украину, да, именно как-то не успели до новостей зацепить, а пройти мимо невозможно. Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение в госизмене бывшим главам МИД и Минюста, которые работали при экс-президенте Викторе Януковиче, за разработку харьковских договоренностей о размещении Черноморского флота России в Крыму. Вот как относиться к таким сообщениям?
Я думаю, что по мере дальнейшего поражения Украины в противостоянии России будет все в большей степени разгораться внутриполитический распри в том, что останется Украина, и главной деятельностью властей, которые будут на Украине или там будут в изгнании, или в какой-то форме будет. Это будет бесконечное обвинение бывших в том, что это они. Это сейчас Янукович, это только начало. Дальше будет Порошенко, что Минские соглашения подписал. Сейчас они начали с того, что мы обязательно, у нас там перемога будет, мы сейчас победим, тут без вариантов, мы дойдем там до Москвы, Кремль брать будут бравые солдаты Азова там и так далее. А как только становится очевидно, что тут речь только о том, где именно пройдет линия разделения на Украине, или вообще будет ли она, и останется ли Украина как государство после всего того, что с ними творит их местное политическое руководство, то дальше дискуссия повернется в сторону того, что это не мы. Мы пришли для того, чтобы спасать это государство. Что до нас все отдали, до нас все продали, до нас все передали, а мы пришли, попытались еще как-то этого избежать. Вот просто можете запомнить, что можем поспорить, если хотите, что в какой-то момент...
Но я спорить
момент...
не буду, я вам так поверю.
Спасибо большое. Можем с вами, значит, вместе тогда через какое-то время вспомнить, что мы в этой студии говорили, что в какой-то момент Зеленский развернется и скажет, что на самом деле весь... Юго-восток Украины, Донбасс, может быть, вообще вся Украина, были переданы России еще Порошенко. Это он все подписал. А Порошенко будет говорить, что причем тут это Янукович уже им отдал все де-факто. Он де-факто, я де-юре. А Зеленский будет говорить, а меня просто вот как дурачка облапошили, поставили перед фактом. Я пытался как-то избежать этой ситуации, я пытался найти возможность для того, чтобы этого не делать, но уже было слишком поздно, и поэтому нам нужно с этим свыкнуться. У них будет это доходить до уровня гражданской войны. Я абсолютно не сомневаюсь в том, что именно Зеленского сделают козлом отпущения главным в этой ситуации, а Зеленский будет всячески перекладывать ответственность на предыдущие власти, и вот в этой... в этом внутриполитическом противостоянии будет проходить жизнь оставшейся части Украины до тех пор, пока полностью не завершится спецоперация. То есть, когда мы уже будем говорить о том, что не несколько регионов, а уже, там, скажем, половина Украины находится под контролем вооруженных сил России, в этот момент им уже в военном плане вообще ничего светить не будет, и они просто повернутся в сторону внутриполитической.
Но я уверена, что среди наших слушателей есть те, кто обязательно все равно это запомнит сейчас. Да. И вот, когда это все будет происходить, они нам... напишут, я надеюсь,
пока что
активно.
Ни разу их не обманули. Мы еще полтора месяца назад в этой студии мы обсуждали, я говорил о том, что вот в Италии, я думаю, в течение месяца правительство идет в отставку, и мы предсказали, что Джорджия Мелони будет наиболее вероятным кандидатом. У нее рейтинг тогда был в районе 9-10%. Сейчас это кандидат номер один. Поэтому слушайте радио «Спутник»,
слушайте,
и вы будете знать все первыми.
И пишите нам в WhatsApp или Telegram по номеру 8-968-766-3311. Ну и вот прежде, чем мы перейдем к уже более международной повестке и будем ее обсуждать, я озвучу вопрос от нашего слушателя. Один из вопросов. Просит прокомментировать предупреждение правительства Израиля в адрес России в связи с возможным закрытием агентства «Сахнут».
В чем предупреждение заключается? Что нам собирается делать Израиль?
Нет, на самом деле у нас был подробный эфир на эту тему. Друзья, я вам советую тогда, мы сейчас не будем задерживаться более подробно на этом вопросе. Друзья, я советую вам зайти в мобильное приложение «Радио Спутник», и там можно не только прямой эфир послушать, но и повтор, и там буквально... час назад эта тема затрагивалась, да. Поэтому я предлагаю, чтобы мы с Генри здесь сейчас не были многословными в этом вопросе, а послушать именно специалиста по Израилю. Я думаю, что это будет тогда правильнее. Мы тогда перейдем к Турции пока. Турция говорит, что ей неизвестно о подготовке Соединенными Штатами плана «Б» на случай срыва продуктовой сделки. Мне очень понравилось, как с сегодняшнего, мне кажется, или с вчерашнего дня все начали СМИ писать, это как продуктовая сделка. Вот такой термин у нас теперь появился. В общем, про продуктовую сделку. Дело в том, что глава агентства США по международному развитию ранее заявила, что Вашингтон не доверяет российской стороне и разрабатывает план Б на случай несоблюдения Москвой продуктовой сделки. В общем, при этом Сергей Лавров комментирует, что никаких препятствий для экспорта зерна в принципе, нет, и все в порядке. Зачем нужен план Б? Какой нужен план Б? Почему что там сейчас Турция переживает? Ну, ведь все и так понятно, что те удары, которые произошли, они не затрагивают никаким образом условия этой сделки.
План Б разрабатывает, судя по этому сообщению, страна, которая не участвует в плане А. Вот в плане А нет Соединенных Штатов Америки. Насколько я помню, там участвовали Россия, Украина, Турция и Организация Объединенных Наций. Там нет Соединенных Штатов Америки. Поэтому эта разработка плана Б, это, конечно, дело благородное, но только вы и в плане А не участвуете, и, в принципе, не являетесь стороной этой сделки. Я стороны назвал. Пока что все стороны придерживаются того мнения, что этот договор будет исполняться. Россия, вот, знаете, частью нашей внешней политики, одним из главных ее принципов является то, что Россия — это самый благонадежный партнер среди крупных мировых держав на сегодняшний момент, потому что даже иногда в ущерб себе она исполняет любые договоренности, которых вы достигаетесь ее руководителем. То есть, если президент на что-то согласился, что бы ни случилось, это всегда исполняется. Это такой стиль. Есть страны, которые исходят из другого, что если наши интересы сегодня диктуют, что нам нужно кого-то там обмануть, забыть, там, прекратить работу в этом направлении, значит, так тому и бывает. Главное, наши интересы. Но вот стиль руководства нашей страны, он побуждает многие страны нам доверять, а доверие в международных отношениях — это важнейшая часть.
Ой, международные отношения сейчас такие проблемные, мне кажется. Там вопрос доверия, он как-то вообще, к сожалению, в последнее время у нас не стоит. Ну да ладно, это такое немного философское замечание. Небольшая пауза и продолжим.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2 или пишите нам в WhatsApp, в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Генри, у вас есть сообщение в Телеграме? Я знаю, что вы там проверяете в своем канале. Давайте еще раз прорекламируем, как можно
Телеграм-канал называется «Сардарян». Так же, очень как легко называется моя фамилия. Легко запомнить, да, подписывайтесь, пожалуйста.
Про Великобританию мы сегодня уже говорили. Вот тут прям, знаете, череда сообщений про эту прекрасную страну. Без, на самом деле, лишнего сарказма я сейчас говорю, потому что это та страна, в которой я не успела побывать. Видимо, в ближайшее время
Я там был, честно, тоже без сарказма. А вот одна из... Мне там совершенно не понравилось.
Не понравилось?
Нет, если не были в Италии где-нибудь, я бы мог сказать, что, конечно, многое потеряли. Да, посмотрите. Мне в Великобритании очень понравился Оксфорд, где я читал лекции. Но сказать, что я был в большом восторге от Лондона или от других городов, где я был, будет неправдой, если честно.
Ну, вот, тем не менее, новости из Великобритании просто сыпятся сегодня. И первый из них — это то, что Министерство финансов королевства блокирует оказание непервостепенной помощи другим государствам, ну, из-за тех опасений, что расходы на Украину, они вот в таком большом объеме, что просто-напросто будет в итоге дефицит, значит, и денег, в принципе, не останется. Я, честно говоря, не очень понимаю, что значит непервостепенная помощь со стороны Великобритании по отношению к другим государствам. Ну, а во-вторых, а может быть, пора пора прекратить тогда оказывать помощь Украине в таком объеме?
У меня впечатление, что США и Великобритания, когда говорят о помощи Украине, они помогают в первую очередь сами себе, потому что они являются выгодоприобретателями. Есть вообще такая теория в международных отношениях. Вот мой коллега как раз, я вот про Италию начал вспоминать, один итальянский профессор очень интересно рассуждает на этот счет, приводил мне факты, цифры, что ни одна страна-донор в мире не отдает больше, чем приобретает в результате своей международной помощи. И в первую очередь это сейчас касается США, Великобритании. Мы видим, европейцев вынудили отдать все советское вооружение, которое у них было в Украине, ну, на их место же что-то нужно, а сами они ничего не производят, поэтому, пожалуйста, покупайте американские аналоги, которые теперь в разы дороже. Отказывайтесь от российской нефти и газа. Откуда покупать? Ну, покупайте сжиженный газ американский, пожалуйста. И так в любой сфере. Каждый раз, когда этих коллег заставляют от чего-то отказываться, им как альтернативу предлагают свое, что в разы дороже, невыгодно, но уже политическими методами навязывается выбор в пользу их производства. А то, что касается того, что они не собираются помогать, выделять деньги на помощь. Конечно, есть и технический момент здесь, но я думаю, что в преддверии выборов это очень важное такое заявление, которое должно успокоить местных избирателей, которые сейчас должны проголосовать члены консервативной партии.
Но, мол, того, не переживайте, деньги не тратятся абсолютно
мы
все, мол, того, да, что-то остается.
Все контролируем, потому что то, что происходит в соседних странах, вот в европейских, вот в Италии будут в сентябре выборы, вы увидите, что ближайшие полтора месяца у вас будет складываться впечатление, что выборы проходят не в Италии, а где-то на границе между Россией и Украиной, потому что все будет обсуждаться только про Россию и только про Украину. Там Италии непосредственно не будет. Почему? Потому что у каждого, у каждой социально-экономической проблемы в этой стране теперь есть один единственный адресат – это Россия. Вот все, что плохо, это из-за того, что...
И виновник всех проблем.
Это Россия. Угу. Но это привело к обратному эффекту для политической элиты Италии в первую очередь. Потому что население с февраля месяца слышит, что все проблемы из-за противостояния с Россией. И теперь оно четко сформулировало требования. Тогда прекратите это противостояние. Нам плевать на Украину, на ее будущее. Вот там будет в этих границах, в других. Где там Крым, где там Донбасс. Мы вообще этого не знаем, знать не хотим. Нам на это плевать. Нас интересует счет за электроэнергию, который мы оплачиваем. Нас интересует продовольственная безопасность. Нас интересует инфляция. И вы говорите, что это все из-за того, что мы зачем-то противостоим России. Значит, прекращайте. И вот дальше все выборы будут только про это. И то же самое будет происходить во всех европейских странах.
Ну вот здесь интересно, что делает такое заявление, да, вот по поводу неправостепенной помощи, делает газета Financial Times, пишет, что британское правительство под руководством, ну, собственно, Джонсона, который уже ушел в отставку, в прошлом году после пандемии коронавируса установило лимит на бюджет для оказания помощи другим государствам, размер сократился. Там было 0,7% ВВП, стало 0,5%. Но это вот в качестве такого примера. Uh-huh. А вот сейчас, когда будет новый премьер, может ли эта картина измениться?
Тут еще непонятно, кто будет этот премьер. Да, они оба главных кандидата начали готовиться к свержению Джонсона еще до Нового года, как выяснилось, регистрируя домены под свою избирательную кампанию. И мы знаем, что Риши Сунак был первым, кто ушел из правительства Джонсона, хотя именно Джонсон его поднял как политического деятеля, поэтому у него уже репутация такого не предателя, скажем так. На него сейчас очень успешно работает штаб Ли Страсс, который обвиняет его в том, что он ходит в дорогих вещах, а она несчастная за 4 фунта стерлингов. Там,
вот это, кстати, отдельный
сережки,
вопрос, который хочется
мы обсудим. И понятно, что здесь будет жесткое противостояние, особенно учитывая, что в такой демократической стране, как Великобритания, не в пример, конечно, Мордору в лице России, как говорят наши оппоненты, и сбежавшие граждане Российской Федерации. Судьбу того, кто будет возглавлять страну, решает 200 тысяч человек по почте. Там кому-то не нравилось что-то с пеньками, какими-то еще что-то. 200 тысяч человек по почте будут отправлять свои голоса. И вот таким образом...
А сейчас вот кто-то нас слушает, скажет, ну это же не почта России, которая далеко идет,
конечно,
а скажет,
то,
что там как будто бы нет проблем, да?
Да я к тому, что всерьез относиться вот ко всем этим заявлениям о демократии, правах человека на Западе и так далее, Конечно, можно, но это от действительности находится очень далеко. И вот того уровня легитимности, который есть у руководства России в собственной стране, ни у одной этой европейской страны нет. И мы видим, что у нас во Франции президент, у которого нет большинства в парламенте. Мы видим, что в Великобритании сейчас 200 тысяч человек будут так голосовать. В Италии, можете быть уверены, мы получим, скорее всего, опять ситуацию, когда на выборы партии пойдут под руководством одних лиц, а премьер-министром будут избирать вообще третье лицо. Угу. Потому что так было с момента ухода Берлускони. Ни один премьер-министр, включая Марио Драги, не вел свою партию на выборы. У них вообще партии не было. Они каждый из них, практически каждый из них, на момент выборов вообще не были задействованы в избирательной кампании, становились премьер-министрами. И поэтому говорить об уровне, если вы говорите, что демократия про легитимность, про поддержку власти со стороны населения, значит, это явно не про вас, потому что у России и тех стран, которые вы считаете недемократическими, у их руководства как раз совершенно прямая связь с населением и очень высокий уровень поддержки от населения.
Друзья, у нас остается буквально 10 минут до конца эфира, поэтому если не решались позвонить и озвучить свой вопрос, то, мне кажется, самое время, пора это сделать. 8-495-95-95-91-2 – это телефон прямого эфира. Но по поводу дорогой одежды, значит, да, министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании осудила кандидата в премьер-министра страны Риши Сунака за дорогую обувь, одежду, ну, на фоне оппонентки Ли Страсс, которая была вот в всех самых недорогих сережках за 4,5 фунта. Ну вот давайте вот на секундочку, я почитала подробнее, кто такой, значит, Риши Сунак. Экс-глава Минфина. Он считается самым богатым человеком Палаты общин. До того, как прийти в политику, он работал в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков. Он женат, значит, на дочери одного из самых успешных предпринимателей Индии. По оценкам газеты Sunday Times, их состояние составляет примерно 730 миллионов фунтов стерлингов. И что? Человек должен бросить, выбросить всю одежду, всю обувь, прийти в каком-то непрезентабельном, получается, виде для него и тогда все будет хорошо, этот да? Тогда критики не будет. Зачем тогда критиковать?
Этот министр культуры просто расист. Она думает, что если ты Риши Сунак, он должен быть как миллионер из трущоб, что вот он обязательно должен плохо выглядеть, должен быть таким же, ну и что? Человек может себе... Если вы уверены, что он тратит деньги, которые им незаконно были заработаны, пожалуйста, инициируйте расследование, пусть указывают источники своих доходов.
А если эти деньги есть, и они законные?
Если они заработаны законно, почему он не имеет права покупать те костюмы?
Да, мне кажется, это вообще так странно. Мы можем вспомнить, чтобы кто-то из кандидатов в премьер-министры вот приходили в намеренно дешевой одежде, ну, в конце концов. Или вообще какая разница, сколько стоит эта одежда?
Во-первых, Борис Джонсон их приучил к тому, что премьер-министр должен выглядеть отвратительно. Видимо, он заложил эту традицию, и дальше они теперь будут бороться за то, кто там еще хуже выглядит. Но
тогда и волосы там надо как-то, знаете, отрастить, прическу сделать.
Да. Ну, здесь либо выбросить расческу просто на какое-то время. Но я просто исхожу из того, что мы прекрасно понимаем, что этот министр культуры обозначил, что она поддерживает Ли Страсс. И что главное, ставка Ли Страсс будет сделана на то, что она из народа, обычная.
И ближе к народу.
Ближе к народу такая, да, боевая тетка, которая будет, значит, рубить правду матку, и поэтому они возьмут сейчас на вооружение этот тезис, что у нее сережки дешевые, у нее...
А такой прием может действительно сработать?
Это дешевый популизм, он очень часто работает, потому что озлобленность населения проблемами очень легко переориентируется в сторону того, что это вот из-за таких, как вот этот вот, вы там плохо живете. Как бы это, я говорю, расизмом не закончилось, что вообще что там человек с такой фамилией будет в Великобритании. Для нас это такой повод для радости. Сейчас можно сидеть, смотреть, наблюдать и радоваться всем этим внутриполитическим распрям. После того, как Борис Джонсон предлагал снять верхнюю одежду и вообще одежду и показать, что они круче Путина, вот, и буквально через месяц он вынужден уходить в отставку, а Британия находится вот в таком раздрае, это, я думаю, для нас прекрасная новость. А в целом, это просто для самой Лестрас рано или поздно закончится тем, если она будет постоянно подогревать эту тематику, связанную с тем, что кто-то дорого одевается, что вот она такая простая, и скажет, что ты вообще все время в государственной власти находишься. Если вот такие люди не должны быть, а что ж твоя партия таких людей выдвигала? Если ты критикуешь правительство, власть, что ж ты тогда все это время
вопросов
делал?
Вопросов действительно много. А, Генри, я попрошу надеть наушники, потому что у нас есть звонок от слушателя. 8-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Роман, Москва. Я бы хотел спросить, как человек, который общался с западными людьми разных национальностей, наверное. Я недавно читал рассказ Кинга, и там была альтернативная реальность описана. Газетная новость: ядерная война, в Нью-Йорке 5 миллионов погибших, Россия стерта с лица земли. Нет ли вот такого ощущения, что это не так страшно вот с точки зрения вот представителя Запада?
То есть боятся ли они ядерной войны, получается,
боятся,
да?
Боятся ли они на самом деле, вот именно как вот боялись ее в 60-70-е годы?
Роман, спасибо большое за звонок и за ваш вопрос.
Хороший вопрос, очень, мне кажется. Первая часть касательно того, боятся ли они того, что... или страшно ли для них то, что Россия не будет на карте мира? Нет, не страшно. Надо здесь объективно сказать, что очевидно, что вот эта истерика в отношении России, которая сейчас возникла, она возникла не сейчас. Сейчас она была нивелирована просто, да, потому что население не может из ниоткуда за два дня из-за начала спецоперации появиться ненависть к Пушкину, Толстому, Достоевскому, Чехову, к нашей музыке, к нашей истории, к упоминанию нашей страны, топонимов каких-то, названий городов. Что это все, по всей видимости, существовало у наших западных оппонентов, и в момент начала спецоперации им был дан зеленый свет, что теперь об этом можно говорить спокойно и совершенно свободно. Я не про всех. Есть и те, кто... Я вот часто слежу очень за общественными настроениями, за каким-то ток-шоу там в Италии. Очень много кто уже в открытую говорит, то, чем вы занимаетесь, это настоящий фашизм, потому что вы ненавидите этническую группу, вы ненавидите национальную группу по вот этому признаку, что они просто принадлежат к этому языку, культуре и к этому государству. Но, тем не менее, это факт. Второе, что боятся ли они как таковой ядерной войны? Очень сложно ответить на этот вопрос. Это, наверное, поле и пространство для исследования социологов, для того, чтобы аналитиков, они могли на этот вопрос точно ответить. Но на эмпирическом уровне можно сказать, что этот миф и вот эта легенда, что, знаете, которую создал Карл Поппер об открытом обществе и многие либеральные идеологи о том, что демократии друг с другом не воюют, и у всего мира будущее – это будущее демократического устройства, либерально-демократического, и что то, что поддерживал Фукуяма, да, что весь мир движется в направлении либеральной демократии, и существование Европейского Союза, они создали иллюзию у местного населения, что им больше никогда в жизни не предстоит увидеть своими глазами вооруженные конфликты, политические кризисы и так далее. Что все, о чем будет идти речь, это вот 42 гендера или 56, это вот легализовывать детский труд в космосе там или нет, что это вот эти идиотские обсуждения.
Стороны, чисто по-человечески, очень странно представить себе человека, что действительно такое существует, неважно в какой он стране, который не боится ядерной войны. Вот это вот тоже, мне кажется, очень
сейчас
странно.
Сейчас у этих людей в голове идет жесткий перелом очень, потому что им 30 лет внушали, что весь мир, сейчас движется к одной точке. И дело в том, что мы уже в этой точке находимся, они просто вот дорастают. Ну, дорастут, будут такие же, как мы. А когда оказалось, что весь мир движется вообще в разные стороны, а та точка, в которой находитесь вы, во-первых, она вам самим не гарантирует всего того, что вы предполагали, обещали себе, своему населению, а во-вторых, это точно не предел желаний для остального человечества, это очень сильно ломает и создает такой когнитивный диссонанс для них.
Ну и напоследок, мы же помним, что Украина победила на Евровидении в 2022 году, а вот в 2023 году, ну, мы понимаем, что Украина не может организовать данный конкурс, где пройдет в Великобритании.
Или в России, если все.
Нет, ну тут пока, подождите, Великобритания точка пока.
Да, это же до мая месяца, и времени много. Может, еще Евровидение пройдет в Киеве в составе Российской Федерации. Мы еще об этом не знаем. Но если вот, это пройдет в Великобритании, я очень прошу, если нас слушает кто-то в нашей стране, кто принимает решение о том, участвовать нам в этом конкурсе или не участвовать, даже если Евровидение признает воссоединение России с Крымом, Севастополем, вхождение в состав России тех территорий, которые проведут референдумы, официально примет православие и вообще перейдет на сторону Российской Федерации, пожалуйста, умоляю вас, сделайте так, чтобы мы больше не то, что не принимали в нем участие, не транслируйте его на территорию России. Если мы выступаем за традиционные ценности, если мы выступаем за то, чтобы у нас в стране люди росли на нормальных представлениях о том, что существует мужчина и женщина, что брак – это между мужчиной и женщиной, что существует семья, которая состоит из мужчины, женщины, детей и так далее. Не нужно бесконечно транслировать это фрик-шоу, в котором ничего, кроме пропаганды всего того, что запрещено нашим законом, не наблюдается. Никому, кроме нескольких постсоветских стран, которые соревнуются, у кого больше голосов, и там, не знаю, балканских стран, которые смотрят, кто кому сколько голосов отдал, для всех остальных никакой ценности этот конкурс ни музыкальный, ни какой бы то ни был, уже давно не представляет. И это является просто способом пропаганды тех ценностей, которые запрещены у нас в стране.
Ну и отмечается, что Украина, как страна, которая победила на прошлом конкурсе, сразу пройдет в финал в следующем году. Ну и теперь в Великобритании приступит к выбору города непосредственно, в котором это мероприятие будет организовано. Поэтому подождем. Хорошо, ставки сделаны. А там посмотрим. Доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО, член Общественной палаты России Генри Сардарян был в эфире «Радио Спутник». Ровно через неделю в это же время встретимся. Всем спасибо.
Спасибо.
Диалоги с Генри Сардаряном.